Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon.
Привет, друзья! Вы слушаете 631 выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем пиратских и в некотором роде связанных с сокровищами, мы отправляемся к темам чуть более историческим и чуть более, я бы сказал, реальным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим о древнейшей истории такого ключевого региона для человеческой цивилизации, как Месопотамия.
Да.
То есть, проще говоря, Междуречье, оно же Двуречье. Да. То есть, это долина рек Тигра и Евфрата в зоне плодородного полумесяца.
Да, к мясу отношение имеет весьма посредственное.
Да, гипопотам тоже.
Да.
Просто название греческое, да, река Потамос.
Да.
Вот. Между прочим, из Месопотамии мы много чего почерпнули, что и сейчас используется. Ну, например, много вдохновения почерпнул из тамошней мифологии Говард наш Филлипс Лавкрафт. Uh-huh. Который нам тут с того света передал через одного из наших друзей привет.
Да.
Похвалил подкаст и только сказал, что редко мы его благодарим. Поэтому, пользуясь случаем, выражаем глубочайшую благодарность Дэн.
Да.
Этот подкаст, конечно, без Лавкрафта и его творчества был бы совершенно другим.
Только сегодня дома я в книжном магазине держал его книги. В руках.
Ну,
зашел я, да, в «Читай-город», и там представлен он в ассортименте, да.
Он бы порадовался. Потом, например, такая вещь, как счет времени. Вот почему у нас, мы сейчас привыкли, что все в десятичной системе в основном.
Да.
А в часе при этом 60 минут.
Да, как так вышло?
Вот, и в минуте 60 секунд. А дело вот в том, что древние вавилоняне использовали 60-ричную систему исчисления, не десятичную.
Да.
И так получилось, да, что как бы в быту еще древние шумеры использовали счет до 12, потому что столько фаланг у пальцев, за исключением большого, потому что большим, собственно, их и пересчитывали на других пальцах.
Понятно.
Вот. А в, например, Египте по соседству считали сами пальцы по рукам, поэтому там десятичная система была. Ну и да. Поскольку надо как-то как-то все это увязывать воедино, вот, чтобы использовало число 60 широко. Потому что оно делится и на 10, и на 12.
Да. Я слышал другое объяснение. Дело в том, что число 60 делится много на что? На 2 оно делится, на 3 делится,
да.
Делится на 4, делится на 5, делится на 6. То есть оно является очень удобным числом для того, чтобы из него разные всякие интересные дроби получать, и они при этом, ну, получают...
А вот дело в том, что именно дроби-то они долгое время не знали.
Ну да,
вот
да,
почему
да.
Им была нужна эта, собственно, с удобным делителем какое-нибудь
да,
число, да, вот поэтому.
Да, а собственно... зайчатки, кстати говоря, зайчатки вот этого счета до 12, они до сих пор сохранились во многих индоевропейских языках. Вот, если вы, ну вот в русском языке такого нет, то есть у нас
дюжина
11,
у
12,
нас.
Да, но у нас есть дюжина, да. А вот в языках германских до сих пор есть специальные слова для 11 и для 12. Там, по-шведски, например, это «эльва тольв», а дальше уже начинаются «треттон», то есть, значит, 3 на 10, «фьютон», 4 на 10 и так далее. Ну, то же самое английский, то же самое, соответственно, другие языки.
11,
12, то есть, есть специальные, специальные конкретные слова для цифр 11 и 12,
11,
что как бы намекает,
да.
Что они были в одном ряду с предыдущими 10.
Да, и современные англоязычные до сих пор, мы как говорим про десятки, пара десятков человек, допустим, они говорят словом dozen, то есть буквально дюжина, но в практическом смысле это практически вся десяток, как и у нас, можно примерно так сказать.
Да.
Но это немножко не связанная причина, вот, ну, просто как иллюстрацию. Значит, что мы можем использовать в качестве источников по истории Месопотамии? Нам повезло, что у месопотамских культур была достаточно рано появившаяся и развитая система письма, которую они на глиняных табличках, собственно, записывали. Эти таблички, будучи предметом твердым, в сухом климате сохранились во множестве, и поэтому мы, как считается, 5,5 тысячелетней давности имеем письменные источники.
А можно какого следить... рода, Домнин, источники-то вообще? Что записывали-то?
В основном это хозяйственные документы, всякие произведения, посвященные жизни и деятельности царей, мифологии местной, всякие хроники, частные документы. То есть, например, сохранились документы о том, как велось преподавание в шумерских школах. И там вот, значит, отец своего сына наставляет, что вот я писец, вот, а ты ничего не учишь, и писцы не попадаешь, а чем ты будешь заниматься, да то да сё. Ну, в общем, да. Годы прошло 5000 лет, а ни хрена не поменялось.
Вот-вот.
Совершенно. Да, вот. Мы знаем, что порядки там были строгие, там лупили всех вдоль и поперек за непослушание и то, что домашку не сделал. Вот, что все эти таблички и прочее надо было приносить с собой, что учителей старались задабривать и приглашать в гости на всякие посиделки с едой и питьем. То есть,
если таблички носили на себе, значит, проблема с тяжелыми рюкзаками у школьников была уже 5,5 тысяч лет назад.
Была, да. А, судя по всему, она развивалась так же, как, в общем, в древнейших культурах. То есть сначала... Еще с каменного века известна пиктографическая письменность, когда просто рисуем, да, то, что происходит. Пиктограммы до сих пор применяются в ограниченном количестве. Типичные примеры – дорожные знаки. Сюда ходи, туда не ходи, вот здесь едь, здесь не едь, не паркуйся, не останавливайся.
Пиктографическое письмо, оно лежит же в основе еще и одного современного языка. Точнее, письменности современного языка, это, конечно, китайский язык.
А вот это уже следующий этап, идеографическая, она же идеографическая письменность, да, потому что тут есть разница. То есть, если, допустим, там фраза там «охотник убил барана копьем», то копье будет, вот, рисуем «охотник, убийство, баран, копье». А при пиктограмме мы рисуем охотника, который мечет копье в барана.
Понятно.
Это раз. Во-вторых, при иероглифической письменности можно всякие более сложные вещи передавать. Например, абстрактные понятия. Вот, например, китайский иероглиф «хорошо» – «хао».
Да. Из двух частей. Да,
женщина и ребенок. Потому что, когда есть женщина и ребенок, это хао. Да. Вот. Или можно, допустим, всякие омонимы, допустим, исключать. То есть, если нам нужно передать, там, допустим, лук, который оружие, мы рисуем там условно иероглиф лук, который еда, овощ, да, и иероглиф оружие вообще. Или иероглиф, допустим, копье. То есть, чтобы было понятно, что это как бы тот лук, который со стрелами.
Да.
Вот. Или еще какими-нибудь способами. То есть, разница в том, что если пиктограммы доступны, в общем, всем желающим, то идеограмма уже требует каких-то правил, понятий, какого-то вообще общепринятого свода, в общем, для них. Благодаря этому мы сумели, собственно, понять, что... На свете существовали цивилизации условно подразделениями нами на шумерскую, аккадскую и так далее. Это все относительно недавно было установлено, где-то 150 лет назад. Разделение это условное, потому что сами шумеры, с которых обычно начинают, себя не сильно отделяли от окружающих. И они, все, кто там жил, вот шумеры, которые в низовьях совсем, рек. Те, кто повыше, это аккадцы. Еще выше уже Ассирия. Но Ассирия потом, у нас про Ассирию есть отдельный выпуск, мы сегодня будем именно про то, что было до ассирийцев, то есть шумеро-аккадские государства и старое вавилонское государство. Значит, к чему я это веду? К тому, что к началу 3-го тысячелетия до нашей эры на территории Месопотамии уже, в общем, много кто жил, потому что место это, как я уже сказал, процветающее. Там успела сложиться так называемая протописьменная культура, у которой были уже города. Этот период от где-то 3500 года до 2000 до нашей эры назывался Урукским, по городу Урук. Представлял собой он, регион я имею в виду, скопище таких вот небольших государственных образований с центром в каком-то городе. То есть примерно то же самое, что вот у Древнего Египта, когда он был еще разделен на номы отдельные, да, вот примерно то же самое было и тут. Города, судя по всему, сформировались вокруг храмов. И для месопотамской цивилизации вообще очень важно то, что у каждой области есть какой-то свой бог конкретный. И, собственно, вокруг этого бога эта область и вертится всячески. Храм этого бога стоит в городе. Вот, его называют господином этой области. До сих пор сохранилось в христианской демонологии, например, Вельзевул такой есть, повелитель.
Да, да, да.
Он Баал-Зебуб, то есть господин какого-то Зебуба, вот, просто бог какого-то города, которого евреи по привычке записали в черти. В принципе, такое отношение было у них и друг к другу, то есть, например, типичным способом победить, как бы, и разорить чужой город, было его захватить и спереть статую бога и утащить ее к себе.
И что с ней делать?
Поставить у себя. Теперь он за нас.
Класс.
По той же причине многие правители, возвышавшиеся на протяжении истории Месопотамии, себя называли царями какого-то города. Причем они, например, стремились захватить какой-то конкретный авторитетный город, чтобы короноваться царем именно этого города. Например, Киш часто выступал в этой роли, потому что он считался за очень авторитетный. Вот, и многие цари именно стремились вот так себе именовать. Или, например, титул «Царь Шумера и Аккада», о чем, собственно, и допетрились, какие-то шумеры вообще были.
Да.
Как я уже сказал, сами они себя особо не разделяли, и себя все они называли черноголовыми. То есть это как бы вот обитатели среднего и нижнего течения Тигра и Евфрата, для отличия их, например, от чужих, то есть от горцев. Потому что к востоку и северу от Междуречия идут горы, горный хребет, перетекающий из Ирана в Турцию, через Курдистан и все такое. Соответственно, это для них враги, дикари, и слово «раб» изначально означало «человек с гор».
Понятно.
Потому что в основном рабы комплектовались изначально из военнопленных, захваченных в столкновениях с чужими этими самыми горянами. И даже когда уже рабовладение продвинулось, и они перестали быть главным элементом в рабах, все равно слово оставалось. Вот, соответственно, этот период отмечается развитием металлургии, переходом от медных орудий к более прочным и дорогим бронзовым, развитием письменности как пиктограмм, еще только, которая только потом в иероглифы, а за ними в клинопись, более простую, абстрактную, которая позволит им, наконец, в итоге перейти к слоговому письму. Я это все говорю здесь, чтобы не отвлекаться каждый раз на то, какой прогресс произошел, тем более, что по многим предметам не очень понятно, когда он был. Местами бывало так, что происходил какой-нибудь упадок, забвение, откат, вот, и так далее. Вот, соответственно, где-то с 2000 года, значит, этой самой...
До нашей эры.
Да, и не с 2000, с 3000, конечно. Годы до нашей эры и дальше начинают складываться более крупные центры, что имеет своим источником экономический подъем ввиду развития ирригационного хозяйства. То есть, если как бы до этого просто старались что-то сажать у самой реки, теперь стали рыть каналы и воду отводить дальше, в более сухие земли, что позволило не только увеличить посевные площади, но еще и их разнообразить. Просто потому, что у самого болота растет далеко не все. А вот в сухих землях, которые повыше, ни хрена не растет, потому что воды нет. Соответственно, если туда провести воду, получится идеальное сочетание. Разводили ячмень, полбу, проса, пшено, в смысле, скажу, пшенная каша. Вот. И сажали финиковую пальму. Потому что финиковая пальма нормально относится к солоноватой воде. А она как раз в Междуречии такова. Там это будет проблемой тысячелетиями.
Значит, а вот почему она солоноватая?
Так получилось, что из-за низин вот этих вот происходило взаимопроникновение с морской водой, я так понял, я. Болото солоноватые, поэтому.
То есть она, получается, немножко забрасывает как бы назад в устье, да, морскую,
ну, вот смотри, воду. Например, если мы будем на каком-нибудь острове добывать слишком много грунтовой воды из скважин, то она начнет засаливаться, грунтовая вода.
Ну, потому что давление, что, собственно, да, понижается.
Давление извне это... будет, да, да, будет проникать понемножку соль.
Понятно, вот. Понятно.
По этой причине на всяких островах стараются этим не увлекаться. И какие-нибудь другие способы добычи воды, например, опреснение. Вот в Персидском заливе это типичная тема опреснительной установки. По той же самой причине, потому что Месопотамия это и есть Персидский залив в том числе.
Ну да.
Так вот, перешли, соответственно, к использованию тяглого скота, который запрягали в саху. До этого без скота обходились чисто палкой-копалкой, мотыгой. Потом перешли к использованию серпов, которые изначально были деревянной ручкой, такой основой, в которую вставлялись кремушки режущие. Вот, но быстро стали использовать медные, а потом и бронзовые лезвия, изначально маленькими кусочками, а потом и цельные. Развивается, соответственно, ремесло, чтобы все эти серпы и прочее делать. Литье, пайка, клепка, чтобы делать сложные конструкции из кусочков. Всякие сосуды медные, вроде кувшинов, ламп, в которых можно освещать все жиром. Строительство велось из кирпича. Дерева мало. Дерево – это ценность. Из дерева делали всякие хорошие вещи. Колесницы, повозки, лодки, дорогую мебель. Да, про мебель и быт чуть потом поговорим. Вот, вы увидите, что там с деревом все было туго. Керамика также была развита. Ткани, лен и шерсть. Лен престижный и дорогой, потому что плохо растет в таких условиях. Это тебе не Россия. Основная масса тканей это шерстяная. Льняные ткани не то что как бы... полагались, а даже предписывались к ношению, например, жрецам. Как признак их сана. Чтобы производить товарообмен, начинают выделяться такие не то чтобы купцы, а скорее нечто вроде агентов по покупке-продаже, тамкары. Из них постепенно вырастет и нормальное человеческое купечество. В качестве денег использовался в основном ячмень, который был основной культурой для варения каши, печенья лепешек и варения пива. Пиво было важным элементом рациона, И только с развитием цивилизации он начинает теснить более престижное финиковое вино.
Mm-hmm.
Да.
Ну, пиво по понятным причинам было, собственно, распространено, потому что воду, видимо, пить было нельзя, потому что она была небезопасная.
Небезопасно, да, жара, опять же, и
всякие вода бактерии там, да. Да, да, ну понятно.
Да. Значит, основным языком в этот ранний династический период, к которому мы переходим, был шумерский. Но вообще, когда мы говорим, что какой-то язык, вы учитываете, что все эти и шумерские, и аккадские, они существовали в виде нескольких диалектов, которые постепенно менялись. И, как правило, более старый диалект использовался как язык официальный, язык богослужебный, вот, язык власти, а более новые диалекты или более, так сказать, вытесняющих языки, тоже аккадский по сравнению с шумерским, языками бытового общения. Поэтому тут надо понимать, что язык не был каким-то единым целым. Я упомянул богослужение. У них, как я уже сказал, были местные боги, а был еще и общий пантеон. Шумеро-аккадский, который отличался названиями в основном, по сути, представлял собой одну хрень. Делили они вселенную мифологически на три слоя, как у всех, то есть небо, где живут боги, земля, где живут люди, и Иркал, где живут всякие, во-первых, мертвые, во-вторых, всякие хтонические, да, черти и прочее.
Угу.
Значит, нам известно довольно много божеств из их общего, так сказать, пантеона. Под разными именами, правда. Например, одним из главнейших являлся Ан, он уже Анум. Ан по-шумерски, Анум или Ану по-аккадски. Это как бы такой отец богов, который представляет собой, видимо, самого древнего из небесных богов, чья роль постепенно с развитием мифологии делается все более пассивной. То есть он где-то там есть, но он не лезет ни во что. Вот. Он как бы царь небесный, у него ответственность это звезды, там, космос, короче, далеко ему до нас.
Такой, Эру Илуатар такой.
Типа того, да. Значит, за ним сразу идет его старший сын Энлиль или Эллиль, соответственно, по-шумерски либо по-аккадски. Это уже, так сказать, непосредственный начальник для человечества. То есть он тоже верховный бог, который при этом активно вмешивается в происходящее. С одной стороны, это бог благой, потому что это бог ветра и погоды. То есть он отвечает за то, чтобы были плодородные поля, река не пересыхала и все такое прочее. А с другой, это грозный бог, потому что это бог в том числе грозы, бури, шторма. Вот так. Энки или Эа – это бог воды, как бы наземный и грунтовый. Тоже отвечает за плодородие, только снизу. И отмечается, что как бы в древнейшем мифе о всемирном потопе, когда боги хотят погубить человечество потопом, именно этот Энки и Эа приходит на помощь и советует, значит, одному из человеков построить ковчег. И таким образом сохранить наземную жизнь.
Где-то мы видели уже этот сюжет. Да, да.
Если в более позднем семитском уже варианте там речь шла про то, что Бог решил покарать человечество за непослушание, то в самом раннем, где не Ноя, напишите, им строит ковчег. Речь идет просто о том, что богам надоели люди, жить невозможно в этаком шуме. Вот. И когда, собственно, потоп прошел, боги сами спохватываются, что сами себя перехитрили. А жертв-то теперь не будет ни от кого.
Да, ситуация.
И как поэтому Утнапиштим, тоже как иной в позднем варианте, устраивает жертвенник и приносит жертвы, Вот, но если в позднем мифе Ноэ это делает благодарность Богу за то, что он его и его семью пощадил, то утнописцем это делает для того, чтобы богам немного вправить мозги, и они тут же слетаются всей толпой, потому что жертв долго не было, и они оголодали. Вот, и как бы именно поэтому они говорят, что все, больше их потопов не будет, это мы что-то перестарались.
Да, пережгли. Да.
Угу. Главным женским божеством выступала Инанна или Иштар. Соответственно, по-шумерски, по-аккадски. У нее еще там была куча всяких местных имен. Вот. Есть версия, что это вообще были две разные богини, которые в итоге слились. Такое бывает. Это богиня плодородия в женском смысле. Вот. Богиня-мать. Это небесная корова. Это не ругательство, это наоборот похвала такая. Она же небесная блудница. Опять же, это не ругательство, это похвала такая. В смысле, что она отвечает за воспроизводство демографии. Умножающая людей, словно овец. По той же причине. При этом у нее есть и темная сторона. То есть она как бы отвечает за человеческий хаос. И, в общем, бардак, всякие конфликты. Ну, вы поняли. Женщины!
Да.
А, значит, еще можно сказать про нее то, что ныне в христианской демонологии она тоже есть, как Астарот.
Ух ты.
Просто потому, что ее из Иштар потом переименовали в Астарту. Вот, и, между прочим, Адептус Астартес, это как раз да. Вот тоже про нее.
Да, да.
Вот. В некоторых культах она сливается с женой бога Мардука. Мардук — это изначально мелкий бог, который возвысился в вавилонскую эпоху, просто уж возвысился в Вавилон, где он почитался. Мардук — это как бы такой местный мужской вариант Афины греческой. То есть он, с одной стороны, специалист по всякой премудрости, в том числе и религации, и ремесла, всяких гаданий и врачеваний, и волхований, а также военного искусства, стратегии, всякого оружия, боевых машин, вот этого всего. Постепенно его культ возвысился там в Вавилоне до уровня верховного бога, потеснив всех остальных. Вот. Еще можно упомянуть, например, бога-покровителя города Киша, важного, по имени Забаба. Вельзевул — это вот он. Баал Забаба.
Ух ты. Баал Забаба.
Да, господин Забаба, да, которого потом переделали в Бельзебуба, а в европейцы — Вельзевула. Ну, то есть, не европейцы, а на самом деле русские. Это мы же все на «В».
Ну да.
У нас Вавилон. Было принято, да, говорить и Вавилон, и даже вплоть до Алексея Михайловича мы говорили не библиотека, а вивлеофика.
Угу.
Почему-то. Это потом уже в эпоху Никона решили, что тоже как-то маразм выходит. Не выговорить толком. Ну, по той же причине, по которой в Библии вообще-то Бетуэль, а у нас Вафуил имя было раньше.
Да.
Вот. Также можно вспомнить про некоторых богов, так сказать, которые как раз непосредственно повлияли на творчество этого самого Говарда нашего Филлипса Лавкрафта. Потому что упоминается, значит, у них, что некий рыбоподобный бог, значит, выходил из моря и как бы учил всякому ремеслу, искусству и прочему. Упоминается как Даган вот, в аккадских текстах.
Ну, Дагон какой-то, да.
который, да, выходит и всякому учится, да, научил.
На свою шею.
Да. Да. Вот. Но это мы так, в общем, к слову. Так вот, возвращаемся к с небес на землю. Как я уже сказал, из-за того, что центрами города и культуры вообще были храмы, изначальным правителем в этих государственных образованиях был верховный жрец, именуемый Эн или Энси, который такой вот объединял власть царскую жреческую поначалу. И к нему придавалось также, во-первых, народное собрание, во-вторых, совет старейшин в качестве чего-то вроде постоянно действующей верхней палаты. Соответственно, функциями этих Энси было в том числе отправление религиозного культа, всяких ритуалов, в том числе священного брака, который изображал, значит, как бы он должен был заниматься сексом с жрицей этой самой Инанны Иштар и таким образом изображать, что вот он как аватара бога как бы подает пример народу и природе в целом, чтобы тоже плодиться и размножаться. Считалось, что это очень важно. Из этого постепенно развилось такое, как храмовая проституция, то есть, когда считалось нужным периодически ходить в храм, платить там деньги, заниматься сексом со жрицами и как бы таким образом почитать вот этот вот культ плодовитости. Войско группировалось тоже вокруг храма и обеспечивалось этим самым храмом. Постепенно с победоносными войнами и развитием этих дружин начинают выдвигаться другие виды правителей, так называемые лугали. Вообще лугали изначально это генерал, назначаемый временно на срок войны. Нечто вроде такого временного диктатора в ранней Римской Республике. Но постепенно, как вы понимаете, они начинают оттеснять жречество, опираясь на свою вооруженную силу. Вооруженная сила на тот момент состояла из тяжелой и легкой пехоты. Тяжелая в, значит, таких как бы бронежилетах из кожи или шерсти с наклепанными на них медными или бронзовыми квадратиками. Панцирь такой получался. На головах шлемы клепанные или литые, с ростовыми щитами, копьями с бронзовым наконечником. Легкая пехота у них была такая как бы крест-накрест кожаная такая перевязь, тоже усаженная металлическими блехами. Для того, чтобы не сильно их стеснять, но при этом защищать сердце и, в общем, критические части. Легкие щиты, короткие копья, которые было можно метать, и топорики. Бронзовые. Типичное войско, это там, ну, на 1000 человек, надо считать, где-то. 3, 4, 5. 5 это уже очень много. Вообще, надо сказать, что государства были маленькие, и сейчас читайте все эти летописи про то, что я, великий царь, 3,5 человек вот, в одном городе, довольно смешно, но, понимаете, для них мир-то был маленький.
Ну да.
Вот поэтому. Значит, возвращаясь к хозяйству, помимо земледелия было и скотоводство. Вот, разводили коров и баранов. С баранов, соответственно, шерсть стригли на ткань. Земля делилась на храмовую, которая как бы государственная, и общинную. которая принадлежала как бы крупным кланам. Храмовая земля делилась на, собственно, жреческую, то есть доходы, завершенные на функционирование храма, на поля для жрецов, жреческие, в смысле, для персонала, которые зарплату с них как бы получали зерном, и поля коммерческие, так сказать. Они сдавались в аренду и обрабатывались всеми желающими. То есть мелкие всякие разорившиеся и обнищавшие шли вот в арендаторы к ним. А постепенно с возвышением Лугалии эта система меняется на царско-храмовые хозяйства, а потом чисто царские. Вот. Мы можем сказать еще что про этот раннединастический период. Изначально, где-то в 28-27 веках до нашей эры, возвышается Киш. Его правители фигурируют в легендах как чудо-богатыри, которые летали на небо на орлах, добывали там какие-то священные растения и все в таком духе. Поэтому быть царем Киша было престижно, и потом очень многие правители старались себе этот титул присвоить. Как постепенно Киш начинает затмевать город Урук, опять же, со своими легендарными царями, из которых более-менее историческим считается Гильгамеш, про которого сохранился эпос. Его обычно называют эпосом о Гильгамеше, но вообще, я так понял, его настоящее название «О все повидавшем». То есть, как бы, от человека, который все везде был, всех убил, всех зарезал. Да. Вот, которому сам черт не брат, который дружил с диким человеком Энкиду, бывал на конце света, где вход в подземное царство стерегут люди-скорпионы, нашел по совету Утнапиштима траву бессмертия, но пока он спал, ее съела змея. Так и остался он без бессмертия. Считается, что Гильгамеш — это историческая личность, которой понаприписывали там всякое. С середины третьего тысячелетия значит, продолжается дальнейшее развитие и борьба между государствами, в ходе которой возвышается уже Ур. Мы раскопали там богатые гробницы, царские именно, где всякого добра разного много. Всякие инструменты, оружие, модели всяких лодок. Короче, что ему там понадобится на том свете. И заодно куча костей всяких слуг, дружинников, рабынь и тому подобного. Потому что они будут ему, царю этому, прислуживать на том свете.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Подробности на сайте hobbydocs.org.